Труды Бальсулама, страница 665, первая колонка, первый абзац. Все верящие в высшее управление, но не слитые, поступают так, потому что как можно принести постороннюю мысль к Творцу, доброму несущему добро, но лишь работникам Творца раскрывается знание и частное управление, которое является причиной всех причин, и хороших, и плохих воедино. И тогда они сливаются с частным управлением, потому что каждый слитый со святостью свят. И поскольку сообъединяется управляющий с управлением своим, то нет различия между добром и злом. И все наполнено любовью, потому что все являются носителями кли Творца, который может вместить в себя величие и единство Творца. И это ощущается осязаемо, и в конце наступает знание того, что все действия и все мысли, как плохие, так и хорошие, являются производными Творца, и из уст Его вышли, и они, это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении. Однако пока что продолжается долгое и страшное изгнание, и главная беда в том, что когда человек видит раскрытие какого-либо неподобающего деяния, он падает со своей ступени и попадается на ложь. Ведь он думает, что совершает это деяние и забывает о причиняющей все причины, и все, что от него, и нет никого другого, кто бы действовал в мире. И такова учеба. Несмотря на то, что он вначале удерживался в ней, и в смысле знания, в нужный момент он все равно не будет властен над своим знанием и не сможет соединить все с причиняющим в таком единении, которое перевесит на чашу заслуг. Я рассказал тебе притчу о двух знаниях, поскольку царь осознал в своем сердце совершенную любовь. Но как может обмануть высшее управление человека без видимой глазу причины? Но все это раскрывается в величайшей глубине и мудрости. Что сделал царь в известной притче? Взял раба и сказал одному своему вельможе, известному своей мудростью, чтобы переоделся в грабителя и пошел бы войной на царский дом в то время, когда армия была не готова. Что сделал его вельможа? Согласно велению царя, с величайшей мудростью начал воевать против царя, а его раб защищал его всей душой и всем своим сердцем с величайшей доблестью и преданностью, пока не раскрылась всем его любовь к царю. И тогда скинул свой наряд, и настало большое веселье, ведь он воевал с большим мужеством и твердостью духа, а теперь убедился, что это была иллюзия, нереальность. А больше всего смеялись, когда министр рассказал о глубине изображения жестокости и великого страха, который он разыгрывал перед его взором. И каждая деталь в этой страшной войне вызывала веселье и великую радость. Но все же раб он и не обучен. И как же можно вознести его над всеми министрами и работниками царя? Задумался царь в душе своей и сказал тому же министру, что он должен рядиться в одежды грабителя и убийцы и вести против него мнимую войну. Ибо знает царь, что во второй войне раскроется ему чудесная мудрость, так что он будет достоин встать во главе всех министров. Поэтому поставил он раба хранителем царской казны. А тот министр в тот ряд нарядился в одежды злодея-убийцы и пошел грабить царские сокровища. Несчастный хранитель воевал с ним со всей отвагой и преданностью до тех пор, пока не наполнилась мера. Тогда скинул министр свой наряд, и настали большая радость и великое веселье в царском чертоге, еще больше, чем раньше. Ибо искусственные выдумки министра со всеми своими подробностями вызывают великий смех. Ведь теперь министр должен был изощриться больше, чем до этого. Поскольку теперь общеизвестен заведенный порядок, что нет у царя в стране ни одного злодея. А разные злодеи — это лишь шутники. Так что тот министр только с помощью глубоких ухищрений обрел силу перевоплотиться в образ злодея. Однако так или иначе, раб обретает мудрость от знания в конце и любовь от знания в начале. И тогда он возносится навечно. На самом деле, удивительное зрелище все эти войны в изгнании, и все знают скрытое внутри них добро. Ведь все это своеобразное лицедейство и веселье, несущее лишь добро. И как бы то ни было, нет никакого способа облегчить для себя тяжесть войны и ужаса.
Но можно пройти это быстро. И построить с высоким темпом все необходимые знания и ощущения, как он и говорит, мудрость в конце, а любовь в начале, когда понимает, насколько заботится о Творце и каким образом он к чему приходит в конце. И тогда достигает вечности, которую мы должны достичь здесь, в этом мире. Вопросы по статье, пожалуйста. Да, кто там в конце?
Как сделать раба работником Творца?
Рабом, работником называется любой человек в этом мире. Он выполняет законы природы, то есть указания Творца. У него нет ничего, чтобы он сделал против. Он просто убийца, убийца, любит, любит. Делает что-то хорошее, хорошее, плохое, плохое. Никакого счета с ним быть не может. Это делает не он. Это просто биологическая машина, которая выполняет указания. Это ясно? Это понятно?
Я спрашиваю о нас, не о каждом человеке.
Окей. То есть любой человек во всем мире, все работники Творца, без каких бы то ни было возможностей избежать или подумать, и не знают, и ничего такого. Теперь, особым людям дается мысль о том, что он плохой мальчик. Плохой ребенок. Я хочу знать, почему это, почему то, не соглашаюсь с одним, с другим. И это мы. У нас появляются вопросы, а кто управляет? И я хочу быть в этом, а в чем смысл моей жизни? И я не согласен. Это вопросы, которые появляются у человека, который достоин духовного продвижения. Это начало злого начала. То есть то, что отличает человека от Творца. Отделяет. И эта форма, пробуждающаяся, пробуждает в нем точку в сердце. Так мы начинаем. И затем, для того, чтобы все понять, чего-то достичь, я прихожу в группу и так далее, распространение там. И тогда мой вопрос принимает все большую определенную окраску, становится более точным. И согласно этому я его и реализую. Так реализация вопроса, как он и говорит здесь, заключается в том, что я должен получить самые разные... Я должен учиться тому, как высшая сила, которая задействует всех в автоматическом режиме, и все действуют как животные, согласно законам в них заложенных. Как? Эта сила действует. Как она работает? А во мне она перестала так действовать. Во мне она не работает и дает мне частично в разуме, частично в чувствах возможность как бы оторваться от нее, то есть не быть приводимым в действие на 100%. Он, скажем, управляет мной на 99%, на 10%. А на 10% он мной не управляет, и тогда я не знаю, что происходит в мире, я в смятении, я не знаю, что делать. Или я должен закрыться, и этим занимаются, есть такое понятие религии, религии. Я могу там себя прикрыть, и подобные вещи в виде психологии. Те же, кто на самом деле продвигаются вроде нас, у них Творец как бы предоставляет им место для свободного выбора. Вместо того, чтобы управлять ими на 100%, управляет ими на 90%. А 10% начни сам. А как я смогу? Что я могу? Учись. Все, что я делал над тобой, теперь ты делай сам. Сам задействуй себя. Так мы продвигаемся. И это называются работники Творца. Это означает, что я изучаю управление Творца и реализую его на себе силой свободы выбора, силой против себя, соглашаясь с этим управлением. И в конце концов я прихожу к тому, что и то, что было, и Творец, Он дал мне эти 10 или 20% свободы выбора, не дал мне ничего. Это только... Он только игрался со мной, будто бы дал. И в конце концов нет никого, кроме Него, совершенно во всем. Но только для того, чтобы обучить меня, как мы ребенку как бы даем сделать что-то самому, на самом деле все запланировано, высчитано. И только для того, чтобы научить его, чтобы он повзрослел. Так вот здесь он объясняет нам в этом послании, как Творец обучает нас стать как Он. То за счет злодея, то за счет вора. Но это как бы просто два уровня. Для нас это не столь важно. Внутреннее построение килим, моха, либо. Но нужно лишь понять, что мы в этом и находимся. И это очень похоже на то, что мы делаем с детьми. Мы им даем как бы, ну, сделай сам, и это сам сделай. И мы так высвобождаем им площадку, жизненное пространство, пока они приобретают знания, разум, умение, и становятся как бы вместо нас. Так в нашем случае это не вместо, они по-настоящему все строят сами жизнь. А в случае с Творцом Он сократил себя первым сокращением и дал нам возможность восполнить это пространство Малхут Бесконечности наши собственные работы, постижением, желанием уподобиться Ему. И когда мы возвращаем состояние к Его первоначальному виду, еще к тому, как было до первого сокращения, чтобы Малхут Бесконечности заполнилась целиком всем светом Бесконечности, тогда относительно нас все увеличивается в 620 раз больше. Так же, как и будучи ребенком, или даже еще каплей семени относительно конечного состояния. И когда человек все возрастает, это подобно взрослому, выросшему человеку, который получил все разум и чувства от Творца. И теперь там находится, и все это всем управляет, да. Я хочу продолжить вопрос.
Только не просто так.
Да нет. Когда мы смотрим на то, как Творец нами управляет...
Как Творец управляет нами?
Да. Ведь это просто... У каждого своя теленовелла, у каждого что-то свое. Это просто гениально, как он управляет. И все эти истории, которые мы встречаем. Когда я смотрю на вас, так я вижу, как проявляется как каждый раз какая-то ситуация, и вы тоже гениально продвигаете нас все.
Еще раз, можно? Плохо слышал.
Но, как бы видно, у каждого личное его продвижение, и мы все целиком, как группа, движемся к цели.
Поверьте мне, я получаю приказы. Это как Творец говорит, нужно быть каналом.
Ну вот именно об этом вопрос. Ясно, что есть подобно тому вельможе, который получил приказ, и относительно следующей ситуации, как он должен вести себя с этим рабом. И вопрос, и наша роль тоже в конце концов научиться, как продвигать более низкую ступень. Мы должны стать этими вельможами, а не рабами, для того, чтобы этот творческий подход был бы в нас, и мы могли бы растить следующую ступень, а не просто быть управляемыми. Как происходит переход? Как ты становишься из раба в раба Творца?
Свет возвращаешь к источнику. У меня нет другого ответа. Я могу сейчас прочитать лекцию получасовую, но свет возвращаешь к источнику. В наших действиях с людьми, широкими массами, мы приобретаем навыки. Например, дети. Ты знаешь, такое быть мамой, сколько нужно вложить в это разума, сердца и беспокойства и так далее, и так далее. То же самое и мы. Мы, когда сейчас хотим как бы присоединить к себе внешних людей, мы их отпускаем. Потому что если они к нам приклеятся, это будет хуже, чем дети, я вам гарантирую. Ури здесь говорит, что мы будем делать? Он не понимает, что ему ночью будут стучаться в дверь до урока. Они почувствуют зависимость. Почувствуют зависимость. В тот момент, когда вы пробуждаете в них чувство открытости, как это так? Закрывать двери. Как это так? Люди отдаляются друг от друга. Как это так? Мы не полагаемся друг на друга полностью. Когда пробуждаются такие чувства, они потребуют от вас соответствия тому, что вы пробудили в них. И тогда вы почувствуете беспокойство, которое тысячи младенцев вам не сделают. И это то, что вызывает высший свет и даст нам и необходимое чувство, разум, навыки работать друг с другом и с Творцом, и с внешней аудиторией. Свет, который проходит от Творца через нас к людям, он приводит все в порядок. Я не знаю ничего, кроме того, что через минуту я буду говорить и делать все это. Все это уже запрограммировано наверху, нужно лишь открыть себя этому потоку, только лишь. Так происходит на каждом уроке. Кто знает, о чем будет урок? Никто не знает. Не то, что я здесь даю лекцию или еще что-то. На конгрессе это уже все-таки... Но обычно наши уроки. Они должны идти в одном ключе с тем, что сейчас происходит с нами. Поэтому нужно давать свету работать. Еще вопросы по поводу этого? Письма? Да.
В последние месяцы это интенсивный выход к широким массам разделил немножко группу. Если в начале я очень даже ночью не спала для того, чтобы выполнить желание этих широких масс, потом все превратилось вдруг. Я чувствительно к людям, которые выходят вместе со мной. То есть они меня волнуют больше, и все эти нюансы, чем те люди, которые на уровне, на ступени, которая называется «работники Творца». Что вдруг произошло? Я перестала слушать слышать людей. То есть я все время чувствую в этих состояниях большую чуткость к товарищам, с кем я выхожу.
Именно так, потому что это самое главное. Если я буду слышать в разговоре с людьми, что у того есть проблема, у другого, мне это не поможет. Я должен включиться в потребность, в крики, как дети кричат, а мать не слышит. Она слышит, но они сами не знают, о чем они кричат. Но мы получаем от них больше хисарон группе. Это главное, зачем мы вступаем в контакт с Творцом. И это то, что должно быть. И ты отвечаешь на вопрос, чем выход к людям помогает нам в духовной работе. Именно она организует и формирует нашу работу с Творцом.
Так что в тот день, когда широкая публика перестанет быть широкой публикой?
Они кричат просто так. Они не кричат о том, что им не хватает света. Деньги, здоровье, семья. Света им не хватает. Для келим нужен свет.
А как продолжить действие этой чуткости один к другому, тогда, чтобы получить?
Это придет. И это придет от света. Как мы? Мы никто. Продолжать действие и в объединении между нами. Объединение, единство, равенство, арвут. Это понятие включает в себя все остальные понятия равенства, объединения. Один приближает себя, другой раз я показываю себя больше, чтобы показать цель творения. Все эти вещи включаются в понятие поручительства. Если мы в этом, мы чувствуем себя ответственными друг за друга. Мы покрываем друг друга. Что такое поручительство? Я вместо него. Он в чем-то виноват, я вместо него. С меня спрашивай. Если мы начинаем получать такое ощущение общины, группы, нет проблем. Эмма.
В продолжение этого вопроса, в работе с широкой публикой, вы несколько раз говорили, много раз говорили, что нам необходимо притягивать от них желания. Я работаю с широкой публикой, и я чувствую только удовлетворение. Вот, я их убедила, вот я им дала. Я поставила знак «Ви». Замечательно. Но где же желание? Я не получаю желаний. Я не чувствую.
Не включаюсь в то, что они просят, хотят.
Я понимаю это как бы в разуме, но не в чувствах. Раньше я была более чувствительной, в особенности к пожилым людям, с которыми я работаю. Сегодня вы как-то сказали, что через действие придет намерение, но я этого не чувствую. Я проделываю действия, но я не получаю их желания. Я только слышу, что им чего-то не хватает.
Ясно, ясно.
Как немножечко направить себя на их желания? Как их получить?
Это придет. Мы займемся такой работой, где нам придется дать ответ. Пока что это так. Опрос народа, социальный опрос, что вам не хватает. А потом это перейдет в действие. Ну и что мы будем на самом деле делать на местах? Что мы можем дать им, чем наполнить? Где то, о чем вы говорили, где ваши гарантии? Проблема? Да.
Рав, можете ли вы объяснить разницу между внутренним и внешним распространением? Где эта граница, которая, когда внутреннее распространение переходит в наружное, не наоборот?
Я не думаю, что можно отключить одно от другого, хотя это два направления. Внутреннее распространение означает, что я распространяю всем, как я приближаю себя перед всеми, и как я показываю величие Творца над всем. Обе эти вещи — это главное внутреннее распространение в группе. Принижение себя и величие Творца, группы, товарищи, любовь, товарищи. Это все я должен показывать. То есть я уничтожаю свой эгоизм, а величие Творца и группы, товарищ, учитель, книги, все, что является средством подъема, я поднимаю. Все. Это мое распространение в группе. И я должен делать это нарочито, может быть, даже слишком. Внешнее распространение очень простое. В группе, где я занимаюсь распространением, мне известно, что хочет группа. Для чего они собрались? Им нужно духовное постижение. Поэтому, полагаясь на то, что у них есть потребность к духовному постижению, я им показываю, и я хочу этого. Посмотрите, как я хочу. Я увеличиваю все средства, поднимаю их вверх и убираю все, что не нужно. Эгоизм вниз, а Творца и все, что для нужно, чтобы постичь, вверх. Это я показываю группе, потому что мне понятен их хисарон. Когда я выхожу к людям, что мне понятно, какие у них есть хисароны? Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. То есть все желания, начиная от животных материальных до человеческих. И о чем их спрашивать? Весь этот спектр желаний от края до края. Я не настолько уж... Я могу включиться в это, но на самом деле включение в эти желания мне не даст ничего. В то время, как я включаюсь в страдания, в общий хисарон, включаясь в то, что не хватает людям. О чем они кричат? Как ребенок кричит об игрушке. Ему тяжело, тяжело. На самом деле никому не... Никто не испытывает тяжести, потому что относительно состояния, на фоне состояния в государстве, не видно людей, которые голодают, умирают с голоду, как было 200-300 лет назад. То есть эти вещи все относительные. Люди кричат не из отсутствия необходимого на уровне животного, когда мне не хватает насущного хлеба и литра воды на день. То, что половину этого отдают заключенным в Африке или в Сибири. Человек кричит от отсутствия света, отсутствия жизненной силы в нем. Почему я так говорю? Потому что и Бальсулам пишет нам, и это должно быть нам понятно, что вплоть до мы должны обеспечить человеку животное существование. Нет хлеба, нет Торы. Животное мы должны дать то, что ему положено. Ослу, семена и воду, лошади, сено и так далее. Каждому животному я должен дать то, что ему нужно, и не более того, не более того. То, что ему нужно. Здоровое животное ест только, сколько ему нужно, сколько ему хорошо. Если ты видишь, что у человека и у всех людей здесь присутствующих есть что еда, по крайней мере, простые элементарные вещи, может быть, они недостаточно организованы, и потом у них ничего не остается дома из-за того, что потратили на нечто другое. Но, в конце концов, это не то состояние. Люди кричат не кричат о своем животном существовании. Они кричат о том, что над телом, а над телом должно быть наполнение светом. Не может быть такого, что ты можешь взять и наполнить их разными вещами, потому что если ты наполнишь их на какой-то момент, то в следующий будет еще чего-то не хватать. Ты вновь бегаешь в колесе. Это бесконечная погоня. Поэтому мы не включаемся в желание сверх этого. Нам придется работать с людьми, в организации домашнего бюджета. Сделать так, чтобы у тебя не было недостатка до конца месяца хлеба насущного. Об этом нужно позаботиться, потому что если нет хлеба, то нет и Торы. А сверх этого не представляйся, не думай, что ты им что-то можешь обеспечить. Только свет возвращаешь к источнику. Там уже работа света. Поэтому разделяй свою работу на две части. Ты должен организовать базовый уровень, животный, не знаю, как это назвать лучше, красивее, телесный, скажем так. И все остальное только свет возвращать к источнику. И об этом мы уже позаботимся в действиях по воспитанию. Да.
Как я перевожу это требование, которое выглядит как требование наполнения внешних потребностей широких масс, как я это у себя перевожу во внутреннюю просьбу, о которой они даже не знают, как просьба о наполнении светом?
Нет проблем. Это само собой устроится. Ты прежде всего перестань обращать внимание, в чем каждый нуждается. Нет, я вот хожу сейчас со списком, 8 миллиардов человек, что не хватает каждому. Через секунду все эти 8 миллиардов бегут за мной и кричат, нет, запиши еще это и это. Еще через секунду еще добавь это и то. Это не то, что им этого не хватает, им не хватает удовлетворения. Знаешь, раньше измеряли уровень жизни, сколько ты ешь, и сколько ты пьешь, и сколько ты гуляешь, и спишь, и так далее. Сегодня измеряют параметр счастья. Есть такое измерение. Как-то они там это сфабриковали, я не знаю. Но так они измеряют. К чему они пришли? Они пришли к состоянию, что у человека нет недостатка ни в чем, кроме удовлетворения. А чем он удовлетворен, уже не важно. Может быть, он там курит какую-то травку с утра до вечера, или, может быть, он путешествует, там карабкается по горам, или, может, он сидит в баре с друзьями. Неважно, он наполняет себя, он счастлив, и слава Богу. То есть начали измерять это в последние годы буквально. Мы должны понять, что то же самое и у нас. Мы должны дать им счастье. И люди в нашем мире, они не достигают этого, всего этого счастья. То, что они там рассказывают, там, где-то в Африке, там, где они пухнут с голоду, там как раз они счастливы, а в Скандинавии меньше, они там вообще сводят счеты с жизнью. Все эти измерения говорят нам только об удовлетворении. И это ты можешь дать им, не зная, от чего он страдает. Каждому, как, знаешь, на автозаправке ты ему наполняешь его. И когда свет входит в кли, он наполняет кли, потому что действительно нам ничего не нужно, кроме света, который наполняет килим. Это как стволовые клетки, а потом уже из ствола все это, неважно, потом все пустоты наполняются. Неважно, какой формы эта пустота, свет наполняет ее. Ну, да. Ну, туда, ну, хорошо.
Как мне сделать? Я каждый раз повторяю себе, нет никого, кроме него. Но если он забирает у меня всю жизненную силу, то я впадаю в равнодушие. Я могу как бы говорить себе, что нет никого, кроме него, сидеть дома, и что все произойдет само собой.
Ты думаешь, что ты можешь сидеть дома и само собой устроиться?
Наверное, нет, но можно забиться в угол и говорить о том, что творится, обо всем позаботится. Я понимаю, что это игра, и что это игра преднамеренная.
Так Творец посылает тебе такую мысль, что ты будешь делать, соответственно, с этим ты согласен с этой помехой, которую он тебе посылает. Это как в этом письме. Послал тебе сейчас вора, чтобы вор украл у тебя продвижение. И он говорит тебе, отдохни, полежи, поспи, возьми мороженое. Ляг на диван. Смотри, как здорово, да?
Ну, так я же об этом и спрашиваю.
То, что ты понимаешь, что это послано тебе, что это работает с тобой со стороны, что эти вещи, они неправильные, неверные. То есть тебе уже дали возможность увидеть это и справиться с этим. И с помощью чего ты будешь справляться?
Но у меня есть выбор в выборе... скорости своего продвижения. Но как я могу войти в состояние «нет никого, кроме него», если что-то есть в моих руках? А если... Или я буду сидеть в углу и ждать, пока вся система подействует на меня? Я буду говорить тебе, что все в порядке, все приведет меня к концу исправления.
Ты можешь жонглировать этими цитатами, как хочешь, но ты останешься на том же месте, я говорю тебе. То есть, если дают тебе какую-то мысль, которая тебя как бы якобы освобождает от внутреннего усилия, чтобы работать и преодолевать, то эта мысль называется помехой. И как ты работаешь для того, чтобы как-то обработать ее и продвинуться, только с помощью того, что ты заранее договариваешься с товарищами, что они не оставят тебя, а ты не оставишь их, и все время ты будешь занят взаимоотношениями с ними, вместе с ними, в общей работе. Только таким образом ты сам, как узник, не можешь вызволить себя сам из тюрьмы. А оправдание того, что делаешь, ты всегда можешь найти. Но это лишь просто промотаешь свою жизнь. Она все эти годы сгорят. Только включение в группу, только вот эти моменты, они могут спасти тебя. Вот и все. Можешь говорить и привести тут еще тысячи разных вопросов и всяких отговорок. Только если ты с группой установишь такой порядок, когда ты постоянно находишься в связи с ними, это спасет тебя от того, чтобы просто так разбазарить свою жизнь.
Так, в конце концов, все зависит только от меня?
Да. Или от подготовки перед этим, в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Все зависит от тебя. Группа не сможет тебе передать ничего, если ты не захочешь включиться в них. И нет у тебя ни малейшего шанса сделать что-то хорошее, если не из группы. Вот такие цитаты стоит читать и помнить. Ну, дай Эммануэлю обратно снова. Скоро мы перестанем относиться к нему как к гостю, да?
По отношению к уровню счастья, о котором вы раньше говорили. Я прочитал социальный опрос на этой неделе. Сделали сравнение уровня счастья между различными странами. Проверили 150 стран. И Израиль был на 11-м месте.
На 11-м месте по счастью?
Да. Поэтому я хочу спросить, это результат наших действий? Или это просто говорит о том, что израильтяне живут в каких-то иллюзиях, и перед ними еще есть очень много работы?
Это точно. То есть, является ли это результатом нашей работы, что они так себя хорошо чувствуют? Или наоборот, они настолько тупые, что чувствуют себя в таком плохом состоянии так хорошо? Я больше склоняюсь ко второму и говорю серьезно. Почему это происходит? Чтобы взрастить в человеке большое желание получать, нужно давать ему большое скрытие, которое усиливается и на протяжении большого времени. И это то, что происходит. Это происходит на протяжении всей истории. Если бы другой народ находился в таких состояниях и страдал бы, и он не мог бы скрывать истину от себя настолько, как это делаем мы. В каждом состоянии. Если посмотреть на него со стороны объективно, вообще, как они живут? Сегодня на завтра неизвестно, что там может произойти, как они вообще планируют жизнь и так далее. Это с одной стороны. И с другой стороны, вообще в мире. Это не защитная реакция, которая помогает нам как-то страдать и продолжать жизнь. А это скрытие. Это скрытие, и это неправильно. Мы так... Мы думаем, что мы сильные, мы будем продолжать дальше и так далее. Мы недостаточно глубоко чувствуем, что с нами происходит, чтобы дать этим состояниям еще больше и больше накопиться, и тогда мы сможем их воспринимать и работать против них. Поэтому то, что израильтяне думают, что они одни из самых счастливых и радостных в мире. Это не потому, что они такие, а это работа Творца с ними. Мы пока находимся в таком состоянии. И на протяжении изгнания, на протяжении всех событий, которые происходили, и то, что в 20 веке, и Холокост, и посмотри, как обо всем забывают. Это все для того, чтобы была возможность терпеть зло все больше и больше, пока оно не накопится до необходимой меры, и ты сможешь работать с этим. С женщинами мы закончили, теперь мужчины. Есть такие, кто всегда, выскочки такие, ну, да, Руи.
Здесь притча, которую мы сейчас читали, где раб сталкивался с министром, он не кричал, он не звал царя, он воевал своими силами.
В тот момент он не помнит о царе. В этом и есть вопрос скрытия. Ты начинаешь бороться с ними, как будто бы они реальные. Приходят помехи, это помехи, ой-ой-ой, ты чё? Нападают на меня эти так говорят, те так написали. Это что мне делать? Как я отвечу этому? Может быть, этого мне нужно убить, этого побить, а на этого что-то написать. Что мне делать со всеми этими вещами, я не знаю. Ничего не делать, как вот мы сейчас говорили о потребностях и населения. Мы должны, конечно, реагировать так вот систематически, так же, как и все. Это называется, что ты обеспечиваешь хлеб. Да? Всем этим собакам, чтобы не сдохли, чтобы жили. Обеспечиваешь, но вся твоя работа в сущности заключается в том, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, еще больше объединения. Они приходят к тебе. Для чего? Как вот с этим рабом и царем, чтобы стал профессионалом, чтобы научился, как управлять миром. Поэтому здесь ты должен объединиться, чтобы свет распространился в тебе и дал бы тебе эту мудрость.
Как бы получается так, что...
Нет, ну вместе с этим и всякие бухгалтеры, и адвокаты, и распространение, и разъяснение. И то, что мы должны целовать руки и ноги всем этим нашим противникам, нападающим на нас, потому что у нас не было бы силы прийти и сказать, да, мы занимаемся наукой Каббала, да, мы занимаемся и этим, да, мы хотим, чтобы все это об этом узнали. И посмотрите, что такое наука Каббала. Человеку раскрывают, как построить правильное и красивое общество, и правильную жизнь, и постижение всего, выйти из кризиса во всех его проявлениях и так далее. У тебя бы, ты бы не смог бы раскрыть рта. Ну, тут бы мямлил там, тут и там что-то. Вы же знаете самих себя, правильно, Ниф? Правильно. Нет, каждый. Я знаю по себе. И я таким был. Я бы был бы таким же точно. Хотя я тут еще, ну, тут книжка еще, ну, тут написал. Ну, немножко лекция тут и там. У меня все-таки было больше силы, но... Ну, посмотрите, что они делают. Какое огромное одолжение. Это послание от Творца. Посланцы от Творца. Сейчас ты должен отвечать на все эти вещи. Тебе нужно... раскрыть, сколько писать, сколько снимать, сколько объяснять, сколько чего всего делать.
Это просто настолько верно. Я хочу спросить...
Как Рабаш говорит, я прошу прощения, что я тебя снова перебиваю. Это как Рабаш говорит, как отец, который хотел, чтобы его сын продвинулся там на заводе на каком-то, он идет к хозяину завода и говорит, я тебе плачу, но только дай, уволь его, тогда он от простого рабочего, он вынужден будет пойти учиться и продвинется. Так и у нас. Точно так Творец нам подстраивает все. Смотри, как здорово. Иначе так бы остался ты. Точно. Ну?
Вчера, когда вы произнесли эти слова, вы сказали, что думали оставить. И я в своем инстинктивно подумал, ой,
я почти купил билет на неделю в Португалию. Сейчас это очень дешево. Там $600 на неделю. Со всем обслуживанием. Я действительно так думал. Помните, я как-то так сыграл с вами такую штуку. И сейчас как раз я хотел сделать это перед этим. Вы должны взмолиться.
Да, но в этом проблема. Когда есть какая-то беда, когда чувствуешь свою безысходность, и здесь группа настолько сильная, большая, настолько мощная, ты сливаешься с этой группой, и тогда страх, как было тогда, когда вы сказали нам, ну, где ваш крик к Творцу? То есть страх, что в любом состоянии, когда есть какая-то беда, ты сливаешься с группой, и ты получаешь от группы силу. И тогда ты понимаешь, что это не я своими силами, это группа мне дала. Как мы...
Конечно, группа, а не я.
Это понятно.
Это никогда не я.
Это ясно. Но как, с одной стороны, ты будешь полагаться на группу и на ее мощь, а с другой стороны, группа должна все время чувствовать себя маленькой и нуждающейся в Творце. Вы понимаете? То есть, с одной стороны, группа должна быть мощной.
Это как маленький ребенок, как младенец, который прилип к матери. Он что, чувствует, что у него силы есть? Нет, у него есть мама. Не могу тебе дать другого примера, думаю, это понятно. С одной стороны, он плачет, а с другой стороны, он к ней прильнул и плачет на ней.
Может быть, мне не удается объяснить вопрос?
Может, мне не удается объяснить ответ, но представь себе это состояние. Группа не достигает совершенства. Ее совершенство... Она обращается к Творцу.
Вы сказали об этом в начале урока, что ее совершенство — это собрание маленьких частичек, которые просят ман.
Да.
Но как я могу отнестись к группе, как к сборищу малых? Ведь группа — это мощь, это сила.
Сила только в том, что есть просьба к Творцу. И у товарищей нет никаких сил, только сила... Единство, при условии, если Творец нам дает. Все мы как переходный. Это как ствол для распространения Творца миру. Ну, Шир.
Сегодня и завтра на американском континенте люди будут заниматься распространением. Понятно, какова цель. Они хотят улучшить свое распространение интегрального воспитания и хотят создать семинары. Можете ли вы как-то направить их, чтобы все те люди, которые завтра выйдут на американском континенте, чтобы все они находились в едином намерении?
Мне шлют об этом много мейлов. Я очень рад, что это происходит. И действительно, это в каждом месте сейчас есть вхождение в интегральное воспитание. Они начинают чувствовать, насколько им это может добавить. Посылают мне письма, очень воодушевляющие, очень такие трогательные. Насколько вдруг американцы начинают говорить, отвечать им, и насколько они вдруг обнаруживают, что есть с кем разговаривать. То есть мы видим, что Америка... Хорошо сверху с ней работают, так ее... Хорошо ее трясут, люди становятся более чувствительными. И я очень рад что они производят эту большую акцию. Будем надеяться, что так мы и продвинемся к большим конгрессам. Там есть у нас работа с разными еврейскими организациями, GCC и Сахнут, ну и другие организации там еврейские. Будем надеяться, что у них все получится. Надо помогать им в чем только возможно. И мы сейчас продвигаемся к чему?
Каково намерение, в котором они должны быть в этом действии?
Что, есть еще что добавить к тому, о чем мы говорим? Намерения простые. Нет, ребята, все понятно, нечего снова повторяться. Я прошу еще раз. Туалет, кофе. Очень быстро возвращаемся к семинару. Пожалуйста.